Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников. Меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Будем подробно разбирать ключевые заявления, любопытные события и разбираться, как это все повлияет на то вообще, что происходит. С нами на связи Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович, предложу вам для начала заявление одно Жозепа Борреля, небезызвестного хитрого жука. Но в данном случае он не то чтобы выступает как инфоповод, он комментирует в принципе ситуацию, которая развивается, а ситуация, которая имеется в виду, это поставки, требуемые, возможные, желаемые поставки боевых самолетов на Украину. Так вот, на данный момент, говорит Боррель, не на повестке дня. Буквально в течение нескольких дней поставки боевых самолетов допускали и во Франции, и в Голландии, и в Словакии, но вот противостоят, по крайней мере, на данный момент, и по крайней мере на словах, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты тоже. Более того, в Германии министр по делам климата Роберт Хабек, замечательный человек, говорит, есть большая разница между поставками самолетами и танками, ну вот разбираются у них в климате, как нигде в другом месте. Как комментировать, как рассматривать это заявление, потому что, ну, мне кажется, ни у кого худо-бедно жившего прошлый год как-то в трезвом уме и здравом, в здравой памяти не возникнет сомнений, что рано или поздно до самолетов дело точно дойдет.
Я тоже думаю, также действительно это просто, с одной стороны, может быть, даже уже сейчас уловка, с другой стороны, такой моментальный снимок фиксации ситуации на данный момент, но она будет, ситуация динамичная, будет развиваться и возникнет именно такой расклад, при котором поставка самолетов будет естественным и единственно возможным шагом, на который Запад будет готов пойти. Ну, так же говорили о танках в свое время. Здесь ничего нового нет. Но, с другой стороны, поставки любого оружия сейчас, мы видим, все равно вносят разлад в деятельность западных стран, Евросоюза в частности. Мы видим, что все-таки страны неравномерно и неравнозначно подходят к поставкам оружия, оценивают эту ситуацию. Некоторые делают это явно нехотя, но все-таки делают. Некоторые до сих пор еще ничего такого не сделали. Но вот здесь консенсус, как мы понимаем, не требуется. Здесь каждый решает, в общем-то, за себя. Нет такого необходимости прямо какого-то единого мнения. Ну и поэтому процесс идет. Что бы там ни говорили, да, худо-бедно, вяло там, и так далее, но процесс идет. И мнение Соединенных Штатов, кстати, оно может быть тоже важно в данном случае, но оно не определяющее, потому что интересы тут гораздо более серьезных компаний транснациональных, а не президента Соединенных Штатов первично. Вот в данном случае мы говорим о том, что это выгодно очень военно-промышленному комплексу, ну просто замечательный, фантастический, которого не было со времен Второй мировой войны, плацдарм открылся на европейском континенте, не воспользоваться этой возможностью. Они воспользуются обязательно, и проверив свои танки, они начнут проверку истребителей, а может быть и бомбардировщиков. Поэтому я, конечно, очень пессимистично настроен в отношении будущего, и все зависит, надеюсь, на российскую армию, которая на земле сейчас определяет, что и когда будет поставлять Запад. Все зависит сейчас от российской армии, а не от заявлений Борреля.
Это никаких сомнений. А вместе с тем вопрос такой возникает, ну, из серии, знаете, поугадывать, что ли, попрогнозировать. Вот Германия долгое время упиралась с танками, мотивирует это тем, что, мол, а давайте вы свое привезете железо, чтобы мы свое железо тоже поставили. А в данном случае по самолетам у кого какие сейчас могут быть такие аргументы? Ну, такие ультимативные, абсолютные, потому что, я думаю, в Германии небольшой микропобедой, но считают решение Соединенных Штатов вывести Абрамсы, чтобы, так сказать, на поле боя проверили не только леопарды, но и абрамсы.
Ну, нет, понятно, что, ну, во-первых, Германия просто ломалась. Так она играла в такую позицию, да, заняла такую игровую позицию для того, чтобы, ну, неким образом на общественное мнение склонить на свою сторону, показать там безвыходность какой-то ситуации, да, потому что, ну, Германии весьма неоднозначно воспринимают втягивание страны в украинский конфликт. Ну, во-первых, есть память историческая, и я не считаю, что у всех немцев она отбита окончательно. Я думаю, что очень, не то, что думаю, мы видим, во-первых, как общественное мнение на это реагирует, как
Ну как, 2-3 бложика и какие-нибудь отставные генералы, как обычно, которые прозрели внезапно, потеряв, ну как это сказать, свой рабочий функционал.
Не всегда общественное мнение, это миллионные демонстрации, конечно, ситуации гораздо более сложные, и в данном случае вот именно такая ситуация, потому что, ну, честно говоря, мир вообще вот он смотрит на все происходящее, рядовые граждане многих стран смотрят на все происходящее и задаются вопросом, а разве вот мы давали вообще право на такие действия своим руководителям, своим политикам, своим элитам, и пока не понимают, как реагировать. Давайте вспомним Соединенные Штаты времен Вьетнамской войны. Все-таки в начале общественное мнение тоже недоумевало, а потом люди начали выходить миллионами, ну, сотнями тысяч на улице, да, потому что, ну, действительно, ситуация экстраординарная, и никто не понимает опять же, рядовых граждан, а как она дальше будет развиваться? Они, ну, все надеются на то, что само собой разрулится. Поэтому вот этой паузы, да, которая, может быть, затянулась, да, вот это вот, открыли рот и смотрят, что происходит. А может быть, она не затянулась, понимаете, время настолько сжато, нам кажется, уже должны реагировать, но прошло там всего несколько месяцев, или уже 11 месяцев, там, ну, понимаете, да, можно по-всякому оценивать. Поэтому я считаю, что просто общественное мнение, ну, вот оно выходит из комы, из этого, из ступора, да, и реакция будет гораздо более серьезная, чем может на первый взгляд показаться.
Игорь Леонидович, разрешите с вами здесь не согласиться. Я времена Вьетнамской войны не застал, но при этом достаточно посмотрел в свое время. Начало возмущаться общественное мнение в Соединенных Штатах, когда начали американские солдаты умирать, причем достаточно массово, ну, по меркам, опять же, американского общественного мнения. В данном случае, я так понимаю, общественное мнение в Соединенных Штатах по поводу украинского конфликта может быть расшевелено только когда там открыто начнут умирать американские солдаты? Ну, это, ну, так, экстраполируя.
С одной стороны, вы правы. Во-первых, я и сказал, что не сразу.
Да.
Умирать они начали действительно тоже довольно быстро, да. Все относительно, да, и в данном случае, правильно, пока вот это втягивание, оно не приняло форму реального участия в украинском конфликте, да, действительно, общественное мнение дает вот это вот, дает возможность, такой люфт есть какой-то, да, но, тем не менее, оно все равно задается вопросом, а как отреагирует Россия на то, что по российской земле пойдут немецкие танки с белыми крестами? Задают эти вопросы, не мы задаем, но в Бундестаге даже задают. И если в Бундестаге уже задают этот вопрос, это значит, на земле, там, в каком-нибудь там Северном Рейне-Вестфалии, об этом точно уже говорят, потому что, ну, не будут такое выносить на публику, если этих вопросов нет. Поэтому, да, действительно, непонятно, когда расшевелится. Да, действительно, непонятно, что будет, когда дойдет до самолетов. Когда дойдет до самолетов, это точно будет другая фаза, другая стадия войны. И в любом случае придется реагировать. Я здесь не сомневаюсь, что мы увидим реакцию общественного мнения ближе к лету или летом, потому что это будет другая стадия кризиса, и западные граждане начнут чувствовать, что не делом занимаются их элиты.
А вот в плане как раз реакции на то, что происходит, российская сторона, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по ситуации. Это заседание, может состояться 8 февраля. И, собственно, заседание посвящено, процитирую прямо представителя России при ООН, при перспективам мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне нарастающих поставок западных вооружений. Вот я сейчас прям вижу, как какой-нибудь редактор где-нибудь, я не знаю, в американской газетке или в Великобритании, а то и, кстати, в какой-нибудь стране Восточной Европы сидит и говорит: ага, в России-то испугались вот этих самых поставок. Посмотрите, совбез собирают. Почему? Чтобы, я не знаю, что там, покаяться или еще что-то такое сделать. Это же будет рассматриваться наверняка как жест слабости, нет?
Ну, интерпретации будут, естественно, выгодные, конечно. Ну, нет, но здесь могу не сомневаться, можно не сомневаться, что интерпретации будут выгодные, но для именно для Запада подаваться. Но вопрос не о том, как будет подаваться, вопрос в том, о чем мы там будем говорить. Я понимаю, что мы хотим еще напомнить о Минских соглашениях, которым 8 лет к тому моменту это будет. Ну, буквально там через несколько дней.
Плюс-минус,
да-да-да. Да, плюс-минус. И, соответственно, мы просто, видимо, хотим напомнить о том, что за эти дни или там месяцы последние стало известно, еще раз проговорить, что оказывается, Запад нас обманывал все это, откровенно обманывал. Я думаю, что мы вопросом этим будем задаваться. Может быть, он, конечно, и риторический, но мы используем трибуну, но часто для того, чтобы все-таки сформулировать какие-то тезисы и эти тезисы озвучить. И это все-таки не для обывателя, это вот как раз не для общественного мнения, а это для вот тех самых элит. То есть мы хотим напомнить, что мы и сказать, что мы вообще всерьез вообще к этому относимся. Да, действительно, не то, что испугались, мы относимся всерьез. Мы считаем, что фактически нам объявлена война всем Западом. Мы считаем, что все страны, которые участвуют в поставках вооружений, они объявили нам войну. И я думаю, что мы вот будем просто предложим им учитывать наше такое понимание, да, мы так толкуем эти действия, соответствующая будет и реакция. А какой она будет реакция? Только им на поле боя или за пределами поля боя тоже будет. В экономических каких-то вопросах, не только в экономических, в гуманитарных, еще в каких-то. Ну, это как бы пускай Запад разбирается. Мы просто скажем, что мы понимаем, что вы объявили нам войну. Ну и все, и тогда давайте так и жить в условиях того, что вы объявили нам войну, мы на эти... на эту объявленную, или там не объявленную, но реально осуществляемую войну и агрессию реагируем так, как вот, ну как можем, используя весь наш арсенал. Я думаю, вот этому будет посвящено заседание, во-первых, а во-вторых, ну, интерпретациями, а у нас вообще в последнее время такое непонимание, не знаю, может, это сложности перевода какие-то, да, но вот мы говорим вроде одно, а слышат они совершенно другое.
Ну, это да.
Ну, в данном случае, наверное, будет пока еще так. Но, опять же, все решается на поле боя. Вот пока дипломатов не слушают, до тех пор их не слушают, пока военные не приставят к стенке тех, кто не слушает дипломатов. Я думаю, вот так надо сейчас оценивать происходящее.
А это, знаете, это помните, как в «Мушкетерах» в фильме «А скажут, что их было четверо». Далеко не важно, как оно будет на самом деле, далеко не важно, что Россия попытается донести. Скажут, что запрашивали какие-то там перспективы мирного урегулирования на фоне там каких-то нарастающих поставок. В данном случае вот такие традиционные, классические дипломатические методы, они не выглядят, я никого критиковать не хочу, но вот, по крайней мере, задаться вопросом хочется. Устаревшими, что ли. Сейчас вот это вот, помните, вы сказали, что вроде как объявили войну, на самом деле не объявили. По-хорошему они сами не понимают. Вот эта немецкая чиновница, министерка, как ее правильно называть сейчас вот в новых этих словах, терминах, я запутаюсь, которая кричала на трибуне, что мы, у нас война с Россией так, что ее даже свои собственные одергивали, мол, ты там немножечко это, как бы, чуть-чуть бумажку почитай, что там написано, там такого не должно быть. Как-то это не то, что современно, несовременно. Уместно ли это будет, если вон отдельные, ну, первые лица государства, можно так говорить, причем в Германии, в которой вон климатический министр в танках и самолетах разбирается, а там вот уже войну объявляют.
Ну, они действительно сейчас не следят за речью. Мне кажется, это времена еще такие, что мы выглядим здесь какими-то хранителями и ревнителями ценностей каких-то, да, и каким-то консервативным подходом своим отличаемся. Но я не сказал бы, что это плохо. Вот это так, это есть, да. Ну, просто мы другие в данном случае. Знаете, уподобляться и вести себя так, как они, ну, нас к этому, в общем-то, склоняют, наверное.
Игорь Иванович, если в подворотне я встречу человека с ножом, последнее, что я буду делать, это хлестать его по щеке перчаткой и вызывать на дуэль.
Ну, на первом этапе все-таки попробуйте, конечно, остановить.
А Владимир Владимирович сказал, если как бы что, бей первым.
Ну, вот бей первым, да. Нет, но тем не менее, вот Владимир Владимирович, я уважаю, да, в этом в плане его оценок. Тем не менее, вот мы уже ударили первыми, и здесь нам в этом не откажешь, то есть все-таки превентивная, превентивная реакция на приготовление к войне наша, она и позволила оказаться нас, нам в такой, на самом деле, выгодной ситуации, да, что с нами пытаются теперь договориться. Поэтому вот что они там говорят, вот действительно, что нам слушать, что они говорят? Вот, ведут они войну, не ведут войну. Как мы видим, так и надо воспринимать. То есть мы как считаем, так для нас и будет. Вот, что они сказали, ну, совершенно ну, безразлично. Да? Следуют ли они там нормам дипломатии или не следуют. Но мы будем, тем не менее, и вести боевые действия до победного конца, и заниматься параллельно дипломатией, что вполне естественно. Вот. То есть, ну, в общем, мы ведем себя как... приличные люди, в общем, вот так вот, да, до сих пор ведем как себя приличные люди, и драка, да, в которой мы уже участвуем, она тоже драка, ну, пока не из-под, ну, в общем, из-под тяжка мы в подворотне мы никого не караулим, понимаете? Тут и вы правы, да, и с другой стороны, правила и ведение войны, они тоже необходимы, и дипломатические нормы, их тоже нельзя отменять, иначе будет хаос. Ну, к хаосу Соединенные Штаты все эти годы толкают мир, к хаосу они привыкли в этом хаосе, в мутной воде рыбку ловить. Мы не должны позволить хаотизировать мировую систему. Поэтому нет, мы будем все-таки склонять к тому, чтобы действовали по международным законам, нормам и правилам, в том числе нормам и правилам ведения войны.
Я все-таки здесь не удержусь и добавлю, что на эти правила очень активно плюют, причем так неприкрыто и чуть ли не вызывающе. Но да ладно, здесь, да, как это сказать правильнее, все-таки определенные международные правила, нормы должны быть, которые традиционные, которые есть, просто потому что других нет. А вам я предложу еще про другие правила тоже побеседовать, но уже на будущее. Это ДСНВ, тот самый договор о стратегических наступательных вооружениях. Соединенные, вот я не знаю тоже, как это рассматривать, говорят, а давайте мы снова начнем инспектировать. Мы хотим приехать на российские объекты, а ваши специалисты могут приехать без каких-то проблем, ничто не препятствует. Ну, судя по всему, последние 11 месяцев вот в этом самом в государственном департаменте американском то ли люди спали, то ли в кому временно уходили относительно того, что ничего не препятствует. Но, тем не менее, как вот это рассматривать? Потому что российский посол сразу же напомнил, что антироссийская политика есть. Для того, чтобы были какие-то подвижки в каком-то достижении, какого-то консенсуса и чего-то будущего в области ДСНВ, нужно от этой российской политики отказаться, а взамен ну, ничего нет.
Ну, дело же там не только в политике, а в реально конкретных действиях. Мы же вывели свои объекты, временно вывели, мы да. так это не называем.
Имеем право.
Из-под контроля, именно потому, что не имеем возможности контролировать американские объекты. И вот, и все. Здесь все должно быть равномерно.
Вы не верите Госдепу, вот этим сотрудникам, которые говорят, ничего не препятствует? Я как себе верю. Знаете, я проснулся, прочитал, думаю, ну, слава богу, ребята успокоили.
Может быть, действительно, с сегодняшнего дня ничего и не препятствует. Кто же знает-то? Ну, до этого явно препятствовало, потому что мы не имели физической возможности.
Да,
просто
да, да,
наши дипломаты не имели физической возможности прилететь туда, пройти там эти визовые ограничения. Если там визовые ограничения вводились даже на, и вводятся до сих пор на дипломатов, которые работают в ООН, которая вообще-то наднациональная структура, да, никакого к США не имеет отношения, то они умудрялись визовые ограничения и на дипломатов, которые инспектируют объекты вводить. Поэтому здесь они, конечно, лукавят, скажем так, не буду говорить, что лгут в данном случае, потому что, ну, вот так, да, это так. Принято говорить, дипломатов лукавят, да. Вот, но в данном случае, а может быть, действительно, все изменилось, новый посол там, да, вот приехала.
Кстати,
туда,
да.
Она умудрилась в течение первого дня даже дважды пообщаться с МИДом российским. Это вообще уникальная интенсивность такая общения. Да? Поэтому мы не знаю, для чего это все сделано, но явно для того, чтобы запустить еще один трек и каким-то образом, мне кажется, все-таки отвлечь внимание России. Вот отвлечь внимание, сказать, ну вообще-то, может быть, мы поговорим серьезно и об Украине, вот, вы же понимаете, да, ну, мне кажется, вот я тоже вижу, вот как вы, да, какую-то вот хитрость в этом, да, ни с того ни с сего, казалось бы, ну, может быть, мы там закончим какие-то...
Игорь Иванович, я прошу прощения, да. Я не хитрость вижу, я вижу какую-то неприкрытую наглость и, простите, тупость, что, ну, я вот такое скажу, а что? Такую, знаете, наивность, святую простоту, а что такое? А я лично ничего, вы что, да я только за, да приезжайте, да я вам даже пирожных положу на столик, вот этой вот свеженьких даже.
Ну, понятно, не знаю, но вы почему-то это простотой назвали. Ну, пускай будет, пускай будет.
Накидная такая, знаете,
ну, да, понятно,
видимо.
Понятно, да. Напускная такая, на голубом глазу.
Да.
Несут вот эту пургу всякую. Тем не менее, ну, мы же еще как-то не отреагировали. Вот если мы поедем, у нас обманут. Я думаю, кстати, в данном случае нет. Им это зачем-то сейчас надо. Им зачем-то надо запустить вот эти вот переговоры для того, чтобы потом каким-то образом этим, ну, явно хотят воспользоваться. Вот я не вижу только вот благих каких-то намерений в этих действиях, совершенных сейчас. Это какая-то такая вот уловка, хитрость, ну, рассеять внимание, что ли, да, как-то отвлечь, мне кажется. Ну, вот что-то в этом есть. Я не готов сейчас прогнозировать, потому что свежая информация, вот хотя бы потому, что, знаете, неожиданно, да, ну, как-то так, опа, ни с того ни с сего. Ну, ни с того ни с сего как? Ну, посол новый тут, и через него эта информация там пришла, ну...
Просто ой, старой папочки, да? Перебирала, увидела, ох ты, ДСНВ, да. Какие буквы интересные.
Поэтому, да, нет, но что явно они вот это вот все задумали, да, что-то, это точно, что это не имеет, что это как бы нельзя вырвать из контекста всех остальных вот событий, это точно, то есть это нельзя как отдельный кейс рассматривать, что типа у нас вот тут есть ДСНВ, да, и мы там, да, вот у нас там была пауза, сейчас мы возобновляем. Сейчас все в контексте происходящего. Все имеет прямое и непосредственное отношение к реальному конфликту Запада и России. Вырвать из контекста нельзя. Но это не значит, что нельзя проводить эти переговоры. Просто их, вот эти инспекции и готовить какое-то новое соглашение, вполне возможно, сейчас может начаться этот процесс. Только надо с оглядкой на происходящее.
Вот это правда.
В данном случае с оглядкой на происходящее. А мне кажется, они хотят вот, действительно, ну не знаю, нас увести в сторону куда-то. Ну вот большего по имеющим, ну потому что не так много информации, большего пока сказать не готов.
Игорь Владимирович, по тому, что уже состоялось, те самые удары, нанесенные по, как это сказать, по Ирану, израильской стороной, про одну не продолжились, получили свое развитие. Палестина в виде, ну, Палестина, Хамас, палестинцы, как здесь правильнее сказать, наверное, тут уж специалисты поправят. Израиль обменялись ракетными ударами. Что здесь происходит? Это вот то же самое обострение, в том числе с отвлечением внимания?
Ну, у Израиля свои все-таки интересы. Мне кажется, просто Израиль пользуется...
Сам вот по этой... себе?
Ну, как сам по себе? Нет, Израиль все время работает, конечно, в связке с Соединенными Штатами, но вот в данном случае, мне кажется, он просто пользуется вот этой вот неопределенностью в политике США именно на этом.
А, сейчас... как это? Каштаны из огня, это вот эта схема, да?
Ну, вполне возможно. Поэтому я бы вот как бы последил отдельно за этой ситуацией. Вот зачем это происходит сейчас? Имеет ли это отношение к отношениям России и Ирана, например? Угу. Да, нельзя это не учитывать, да. Но все-таки у Израиля есть свой интерес. Вот в тот момент, когда США вовлечены в какой-то другой процесс, да, еще решите свои проблемы, потому что для Израиля, Иран – это отдельная тема, вот отдельная вечная проблема, и, конечно, подъем Ирана в его репутации на международной арене, он не выгоден Израилю, ну, просто не выгоден, потому что это противоречит всей израильской внешней политике. И, конечно, здесь вот именно этот фактор, он определяет поведение Израиля. Иногда они... Вперед, батюшки, в пекло лезут,
конечно. Ага, Игорь Ильич, полминутки остается, даже чуть меньше. Это как бы закончившаяся история, такая, местечковая? Или продолжение? Не имеется в виду вот это обострение?
Нет, эта история может сейчас, вот, именно потому что ситуация накалена, и Иран является участником большой игры, скажем так, да, эта история может быть продолжена и не закончена.
Игорь Ильич, время, к сожалению, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Игорь Шатров на радио «Спутник».